Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая,
любимая, спи,
любимая,
любимая, спи,
спи, ничего не подпишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня. Хотя бы во сне, любимая, спи, 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 любимая, спи, что причиной солнце, ревущее море, деревья мольба, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может и чья-то, а просто моя. Любимая,
любимая, спи,
любимая,
любимая, спи,
любимая, спи, ничего не подпишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь, прости меня, слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне. Любимая, спи, 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 любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться, и надо обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться, сорваться вдвоем. Любимая, любимая, и море с тем топотом, и ветви с тем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи, а я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, любимая, спи,
любимая,
любимая,
спи,
любимая,
любимая, спи,
ничего не попишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Люби меня, слышишь, люби меня, слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне.
Добрый вечер. В эфире «Беседы с Покрасом». За пультом Михаил Радов. Телефон в студии 341-1106. Он работает, по нему можно звонить прямо в передачу. И здесь в студии врач-психотерапевт Михаил Львович Покрас.
врач-психотерапевт Андрей Эдуардович Березовский при этом мне хочет спросить, сколько лет вы служили в армии?
Я служил 2, но это, видимо, отпечаток.
Да, ну говорите вы прямо так вот. Да, и Андрей Эдуардович Березовский тоже психотерапевт. И сегодня в передаче снова Михаил, как вас по отчеству? Михаил Михайлович Покрас, режиссер, драматург. Ну, еще он, кто-то, я там плохо понимаю, вообще мой сын. Вот, сегодня мы ведем вот передачу втроем.
Здравствуйте.
Мне хотелось сегодня вот о чем заговорить. Меня сейчас отвлекла песня. Я вот слышу, вот он все время, целую песню, он врет. Он говорит то, что от него ждет женщина, вот он пристраивается.
То есть, как ему кажется, от него ждет женщина.
Да, пристраивается, прости меня. Чем я думаю, елки зеленые, ну если ты такой злодей, то зачем же ты к этой женщине пристал? Если все время тебе надо сказать, прости, ты что, жизнь портишь? А она-то где была? И зачем, что она, мазохистка, что ли? Зачем она вот с тобой, если ты столько раз ей вот жизнь мучаешь ее, и все, извиняешься. И вдруг я слышу вот все то же самое, я жду, что он опять прости, он говорит, люби меня, слышишь, люби меня, хотя бы во сне. И вот вообще-то пол жизни я прожил с этой мольбой у любимой женщины, любви, женщины, обращенной к любимой женщине, о любви. И мне казалось, что это так можно. Что, ну, в самом деле, ты, что же ты, ты же со мной, ты же это выбрала, так вот, а чего ж ты сама...
Не лишай себя счастья.
Да, сама не замечаешь, что вот тут я есть, а сейчас я вдруг слушаю, что он просит, если ты полагаешь, что она тебя не любит, чего ж ты просишь, чего ты приставишь к женщине, которая тебя по твоему ощущению не любит, или которая тебя любит не так, как тебе... Тебе надо, у тебя выбор, либо принять, что вот это и есть в женской жизни любовь. Она иная, чем в мужской жизни. А не требуй от нее гомосексуальных отношений, где она тебя будет любить так, как тебе понятно.
Позиция очень, ну, и в песне, и в жизни бывает очень знакомая, когда человек исходит, мужчина исходит из предположения, как будто бы его нет.
Объясните, Андрей Ильич, я не очень
дорого. Вот он, как бы, он же, я сталкивался с этим в консультациях тоже, живет...
Нет, можно перебить? Давайте не будем прятаться к консультации.
Да.
Мы мужики, и все сталкиваются с этим в жизни. Давайте через свою
через
жизнь.
Свое? Через свое? Это когда близко. Ты живешь и говоришь, ты меня люби, ты мне что-то дай, ты обо мне заботься, ты... что-то для меня сделай. Ну, эта позиция как-то мне знакомая тоже.
Почему вы сказали, как будто меня нет?
А что, как будто ты ничего, ну, не делаешь, как будто бы ты, как будто это само собой, что-то не возникает.
Попробуйте, я не понимаю.
Вот мне знакомо такое чувство, когда я ищу отражение своего существования в женщине, в ее реакциях или в ее... То есть, например, я хочу, чтобы она была счастливой.
На твой манер.
На мой какой-то. Как-то, вот, как мне кажется, она могла быть счастливой.
А так она себе враг? Или я перебил не вовремя?
Нет, я слышу, да, вопрос. Но вот если отвечать на то, есть вот то, что мне показалось, Андрей Эдуардович сказал, что... Я очень часто не знаю о том, что я существую, то есть у меня нету какого-то образа, как будто бы вот мне нужно войти в пространство, где вдруг, как я черт-невидимка, я захожу в пространство, где вдруг я окрасился цветами. И вот это пространство для меня, это же мир женщины. И если она не замечает моего существования или неизвестным образом реагирует, то я начинаю ждать от нее... своего собственного появления.
Правильно я тебя понял, что женщина для тебя зеркало.
Зеркало.
Ты смотришься туда и никак не видишь отражения.
Да, и мне начинает кажется,
что нет. Да, и у тебя появляется ощущение, что тебя нет, и при этом у тебя впечатление, что это следствие того, что женщина не отражает. А ты сейчас сказал очень важную вещь. Ты сам в это время вот условия существования этого зеркала не принял. И получается, что как только
мне не отражает и зеркало.
Да. Как только я не заметил зеркало, я в зеркале и не вижу отражения. Когда я работаю с женщинами, я объясняю, что причины мужского алкоголизма в семье, вы же страдаете от этого, и вы спрашиваете, да, в том, что вы не отражаете его. И нам, как психотерапевтам, а не тебе, как драматургу, вот, нам, как психотерапевтам, можно быть на этой позиции, когда мы работаем с женщиной. Когда мы работаем с мужчиной, то у нас должен был вопрос о том, что, с одной стороны, зачем, если ты полагаешь, что она тебя не отражает, если ты полагаешь, что она тебя не любит, люби меня, если ты полагаешь, что она тебя не любит, то что ж ты пристаешь, ты насильник. Но еще глубже вопрос, когда ты внутренне чувствуешь, что она тебя любит, что ты родной, что ты желанный, что ты выбранный, а она тебя любит не так, получается, что ты, вот я повторяюсь, ты не отразил это зеркало, то есть получается такой диалог. Пойми меня, говорит он ей. Она говорит, я тебя поняла, ты меня пойми. Да нет, я тебя понял, вот ты меня пойми. То есть получилось, что вместо того, чтобы каждому решать свою задачу, я хочу отразиться, я должен увидеть, где зеркало, а где его оборотная сторона, или где-то что-то рядом с ним стоит.
Здесь даже еще есть такое состояние, когда вот этот любимый является не просьбой, не мольбой, а является именно криком, ну, громко звучит и является каким-то внутренним требованием. И мне кажется, ну, это внутреннее состояние связано с тем, что прожил, ты сам...
Я в этом прожил полжизни. У меня полжизни обращение к моей жене, к моей, в стихах обращение, что, может быть, не замечаешь ты не меня, а саму себя. То есть, опять получается, вместо того, чтобы это был подход мужчины, которому надо решить свою задачу в отношениях женщины, это подход психотерапевта, который на женщину смотрит как на клиентку, которую надо переделать.
Мне кажется, вы сейчас говорите о другом. Вы сейчас говорите о ситуации, когда ты видишь, что она не замечает саму себя.
Вот секундочку, вот эта ситуация в семье не... Эта ситуация хороша для психотерапевта.
В семье эту ситуацию не замечаешь. Так ее увидеть невозможно.
Секунду. Вот я о том и говорю, что мы почти все время в семье полагаем, что она-то нас любит, но она не замечает, что она нас любит. Поэтому говорит, люби меня. То есть это та самая ситуация, которая хороша, когда ты хочешь педагогикой заниматься, воспитанием, что-то. Но она не может быть, а мы в ней очень долго живем. Ну, я, по крайней мере, в ней достаточно долго, и в стихах есть это укоризна, любовь из слов по телефону, из каких-то фраз, из поцелуев законных, то есть постоянно укоризна к ней, вместо того, чтобы вовремя, постепенно, я догадываюсь сейчас, вовремя догадаться, что если ты не получаешь того, что тебе надо, то ты, наверное, либо ты слеп, и ты не отражаешь, либо ты ее зачеркнул и требуешь от нее понятного тебе поведения.
Мне кажется, ты и сам факт того, что ты требуешь, это признак того, что ты в этот момент не замечаешь себя.
Да, я думаю, что здесь укоризна вообще начинается
с
себя самого, потому что есть же какое-то... Ну, вот ты входишь в любовь, там впервые в отношению, у тебя есть уже ожидание...
В неизвестные отношения. Ты думаешь, что есть...
Да, есть уже ожидание, и время жизни, ну, как-то бежит, и чувствуешь, что вот еще не произошло все, что ты ждал, еще не произошло. Или там где-то произошло, но не задержалось. И дальше есть ощущение, что я, ну, что-то упускаю в жизни, не реализуюсь. Мне хотелось бы, чтобы была любовь, она была как-то активно представлена в моей жизни. Сначала укоризна к себе, и потом попытка каким-то образом понятным сдвинуть ситуацию, начать управлять. Ну вот на работе есть же механизм.
Сдвинуть в сторону понятного тебе.
В сторону
воплощения,
да.
Воплощения твоего образа. Хотя кто-то сказал, на войне, как в любви, нет правил. Угу. Любовь – это совершенное безобразие. Это ты входишь в совершенно неизвестное пространство, в котором ты не был. Мало ли, что там в сказках. Там все очень просто. Там нет сказки, жили-были после свадьбы.
Оно еще не является постоянным, не является статичным, одинаковым каждую секунду. Это же меняется.
То есть это просто, входя
А когда ты зависаешь в ситуации «люби меня», ну, в этом требовании, то ты в этот момент с собой несешь совершенно постоянно одинаковое пространство. Сказание одно и то же, вот это вот существует «люби меня». Это я про себя тоже знаю, по себе знаю. Вот. А между тем отношения, они... дистанция сегодня утром она была маленькая, к обеду она нарастает, вечером уже вроде как будто враги, а совсем вечером уже вроде и друзья.
У меня вообще папа говорил, что все проблемы семьи отрешают в постели. Так вот, я услышал, но там выплывает очень распространенный и интересный вопрос и проблема. Два отношения к любви. Одно — пойми меня, и если я не встречу, я даже вот сейчас кто-то прислал такое, если я не встречу женщину, которая меня понимает, то тогда и не надо никаких отношений с женщиной. Отношения вот этой платонической любви, когда это любовь между друзьями, где Платон...
Вот
да?
Я здесь замедлился, потому что мне это очень знакомое состояние, когда раз я не встречаю того, кто меня понимает, значит, наверное, я, ну, не способен к отношениям, и значит, наверное, мне не нужно никаких отношений в данный момент.
Чаще это происходит не так. Нет того, кто меня понимает, значит, он не способен к отношениям, они не способны к отношениям, и я их не буду одаривать своей персоной. А если я хочу договорить, есть второе отношение к любви. Договорю, Андрей, не забудете, Андрей Эдуардович. А есть второе отношение, когда эта встреча совершенно небывалым, совершенно другим, с инопланетянином, с другим человеком, где тебе интересно его существование. Будь не, если я тебя придумал, стань такой, как я хочу, а останься тем, кого я совершенно не понимаю, и тогда я, который будет понимать себя сам, встречаюсь с ней, которая будет себя понимать сама, а мне интересно встреча, знакомство. Вот жизнь с этим не понимаем. Каждоминутная приноравливание, приближение, удаление, вот то, что вы сказали утром, днем, вечером, к тому, кого я не понимаю, тогда два разных совершенно явления рождают третьего, который попадает в ситуацию взаимного внимания.
Тут еще есть такой один момент, мне кажется, что здесь вот опасный такой момент, когда ты начинаешь искать любви. Мне кажется, что...
А мы все вначале начинаем искать.
Ну, то есть дальше желание быстро впрыгнуть в какой-то результат этого, да?
В известный. В известный желаемый. Результат. Если он будет, он нас разочарует, потому что там нет никакой новизны, никакого события.
Ну да, а что-то вообще может случиться только внутри твоей жизни. И тогда, когда ты начал уже сам жить, не ждать, что жизнь начнется, тогда, когда вот произойдет, когда тебе дадут эту любовь. А начал сам жить, тогда, возможно, встреча с чем-то.
И вот для меня... Вот я хочу, чтобы это структурировать. Когда я есть...
Когда я есть сам по себе один.
Сам по себе, то у меня появляется интерес к другим существованиям самим по себе.
Причем
возможно, встреча.
Здесь нет даже вопроса, как они ко мне направлены, эти существования. Может быть, моя жена, вдруг мне становится интересно конфликтом. Я приезжаю домой. То есть меня не было. И она, смотрю, цвет волос у нее изменился. Я говорю, что цвет волос, как у моей бабушки, у тебя сейчас. Она сидит, и она ждала совсем другого какого-то отношения. Она случайно купила. Почему-то ей захотелось чуть-чуть сделать светло-русый цвет, а краска оказалась черной. Она пошла и перекрасилась в парикмахерской какой-то темно-рыжий. Вот, она сидит, и я вдруг понимаю, что все, жизнь перечеркнута, потому что дальше как можно общаться. И в какой-то момент вдруг у меня появилось...
То есть у тебя было совсем одно существо, а ты пришел, встретил совсем другое, по крайней мере, визуально.
Визуально, да. И я думаю, как найти, потому что я знаю, что я зануда, я могу очень долго это держать внутри, а потом вдруг... Я говорю, если ты это мне в отместку зачем-то сделал в конфликте, тогда, пожалуйста, ходи как хочешь. И я понял, что меня...
Прости, возможно перебить. Да. А ты помнишь, когда твой брат пришел с синими, простриженными, фиолетовыми, я не помню, дикими простриженными волосами. Что? Он не мне в пику, я ему сказал, иди вымой голову, а он знал, что это уже не отмывается. Это мне в пику? Нет, это его эксперименты. Хотя для меня они дикие. Я все время боюсь таких экспериментов с детьми. Да. Очень рад, что моя жена, твоя мама, вот ходят с длинными волосами. Я с детства мечтал. Вот некоторые мечты пускай сбываются. Я с детства мечтал о том, чтобы мама отрастила косички. Моя. А она не отращивала. И чем старше, тем у нее прическа становится короче. И вот, когда я встретил твою маму, она с длинными волосами, и вот у нее длинные волосы. И вот моя детская мечта сбывается. Мне очень счастье. Вот когда я вижу, что она распустила волосы, что-то она с ними делает, ну, мне хорошо в этом мире. Пускай, я не знаю, причем это она с ее запахом, с ее отношением. Так что, вот, пожалуйста, я хочу, чтобы она оставалась с длинными волосами.
Ну вот мне, то есть как в тот момент, когда появляются два отдельных существования, и это не, ну, то есть, к сожалению или к счастью, это головой не рождается, это происходит. Вот у меня, например, лично из просто занятости собой, когда в один момент я, ну, понимаю, что, в общем-то, живу, ну, один, там, умирать одному, и дальше уже из этого состояния я, у меня появляется возможность с кем-то встречаться своим, ну, путем, потому что все, что не это, это осуществление.
Не это, не что.
Все, что вот не происходит из состояния погруженности в самого себя, все просто, ну, осуществление каких-то чужих сценариев.
Можно говорить пошлостями и попробовать уточнять. То, что ты говоришь, живи, называется «живи сам и дай жить другому». То есть, как только ты сам признал факт своей жизни, то тебе становится... Ну, по крайней мере, не обидно, естественно, что другой выпендривается по-своему, или живет по-своему, или ошибается по-своему, и вправе на свою жизнь, и на свою смерть, и на свою ошибку. Тебе хочется, чтобы он жил, но вправе.
И у меня появляется возможность смотреть по-своему, вот на него. Не включая... Я сегодня, например, вот я звонил сегодня, разговаривал с женой, она что-то говорила, я обычно на... Это был какой-то текст про подругу, я не люблю подруг, она еще мне рассказывает, что подруга 3 дня не берет телефон, и я по этому поводу что-то переживаю, понимаю, что это, наверное, не важно. Я раньше бы завелся на все эти слова, потому что, ну, какого черта, и вдруг я понимаю, что если по-своему, то я просто слушаю ее голос, ну, сейчас. И когда я начал слушать ее голос, я слышу, что ей вообще, ну, то есть она просто хочет со мной говорить, но не знает, ну, о чем.
Секундочку, ты в это время, я правильно понимаю, что в это время ты перестаешь сердиться на то, что когда ты ей делаешь открытия психологические, философские, поэтические,
то
в это
время...
Экзистенциальный.
Я умею это слово говорить. Экзистенциальный.
Вот, Андрей Эдуардович лучше всех это слово говорит. И вот... Он теперь поедет же в Литву к специалисту по экзистенции. Так вот, то ты вдруг начинаешь понимать, что не является обидным то, что она смотрит, как ты шлепаешь губами, что она следит за пластикой твоего лица, очень интересно.
И за вообще, фигурой речи.
И, вот, и за фигурой речи, но не за тем, что ты говоришь. И вот она следит за тембром голоса. Мы с тобой делаем передачи, или мы делаем с Андреем Дуровичем, или мы все втроем делаем передачи, а там те, кто нас слушает, говорят, очень хорошо перед сном. Очень хорошо действует, успокаивает так. Да, успокаивает.
Слушайте, а я просто думаю, может быть, нам в следующий раз уже, то есть начать осваивать гусли, знаешь, вот как садятся эти гуслиры раньше, и начинали сказ.
Да мы с тобой лучше, мы без гуслей можем это же
делать. Андрей Дорчев умеет, между прочим,
вот там, Андрей, нам почему не звонят? Потому что вы не произнесли телефон.
Я произнес телефон. 341-11-06, он работает, и можно включиться вот в эту беседу, которая почти на гуслях.
Вот. То есть очень существенно, как что через себя мы прощаем. Вначале мы же в мир же обвинен. Он не такой, как нам хочется, как у нас в нашем проекте, как мы уже приготовились. Вот мы приготовились.
Миша говорит о состоянии. Вот мне вот эта фраза о том, что ты живешь один и знаешь, что умрешь тоже один, это состояние, когда ты появляешься. И если ты есть, то уже требовать «люби меня» не будешь. И тогда... Конечно, оставаясь в том же самом стереотипе, мы все в нем живем, но там уже возможен диалог.
Вы сейчас сказали какую-то очень для меня вот тоненькую вещь, очень интересно. Как только я появился, у меня есть чем почувствовать иное отношение. есть, есть мой слух, мой вкус, мне, мое ощущение.
Мне кажется, переживание женщины, обиды когда, нет, когда ведь как, наверное, женщина это переживает? Идет интересный человек, содержательный, она его любит, или так думает, что любит. Вот. И он вдруг начинает ни с того ни с сего кричать. Люби меня, мне нужно внимание, мне нужно вот это. Он кричит. И она же пугается, она даже не может ничего сказать. И если он хотя бы чуточку тише, чуточку с большей критикой это начнет говорить, то тогда есть возможность до нее вступить в какой-то диалог.
Во всяком случае, вы сейчас вышли еще на одну общую закономерность. Не только она, и не только он, а все. Как только мы говорим «плохой», человек, который к нам относится с каким-то пиететом, он пытается исправиться. А как только он пытается исправиться, он играет то, чего нету. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот нам звонок, это очень обогащает передачу. Да, я вас слушаю.
Я хотел бы поздравить вас с Пасхой.
Спасибо большое еще, что вы хотите. Как вас зовут?
Меня зовут Федор.
Понятно. Вы ведь не только нас поздравляете, вы всех, кто нас слушает, поздравляете. Я правильно понял?
Конечно, конечно.
Да, пожалуйста, еще что вы хотите, на что вы еще хотите вот потратить время наших слушателей.
Я хотел сказать, что Моисей 40 лет водил свой народ и вывел его, а вот недавно исполнилось 40 лет со дня нашей первой встречи. Это мне тоже памятно. Это встреча сыграла большую
роль. Первая встреча с Моисеем? Мы встречались с Моисеем?
Спасибо. Есть ли еще что вам сказать?
Я вот слушал песню, которую вы начали, передачу. Это тоже воспоминание. Я слушал 40 лет тому назад.
Если 40 лет, то, наверное, уже за это время человек мог вырасти, да?
Да.
Да. И что вы нового открыли про счастье? Вот очень интересно. 40 лет, значит, вам тоже много лет. Наверное, вам было тогда не 5 лет, когда вы первый раз встретились. Так вот, да. Что вы за это время открыли такого, что человек моложе вас может вам позавидовать и получить в этом силы? Федор.
Да вы знаете...
Нет еще.
Трудновато ответить на этот вопрос сразу, без
подготовки. Знаете, мне кажется, что у Федора действительно впечатление, то есть...
Что, не вот так что, много впечатлений.
Что вы знаете. Когда он говорит, что вы знаете,
да.
То что вы знаете.
Спасибо, Федор. Когда у вас появится ответ вот на этот вопрос, просто все-таки от нас старших ждут какое-то содержание, где мы нажили не только поздравления с традиционными праздниками информации про то, про что все знают, а вот еще и индивидуальный новознание о счастье. Человек настолько зрел, насколько он о счастье мне, знает больше, чем
меня...
ребенок.
Да, Михаил Иванович, для меня это, вообще говоря, очень актуально сейчас.
Да.
Вот, сейчас, потому что...
Спасибо вам, Федор. Всего вам доброго.
Я хотел сказать, у меня сын пришел, ему сейчас 4 года почти, 3,5. Он ходил к соседу, которому 8 лет, Артем. Он его зовут Матем. И он мне сказал, он сел и сказал, вот Матем, он все знает. Я не знаю, а Матем знает. И дальше он мне стал говорить имена каких-то современных мультяшных героев, рассказывать, как стреляют пистолеты, и у него это ощущение, что ну, он все знает. И я вот помню, вот сейчас просто Федор сказал, вы знаете, я помню вот этот возраст, когда было, мне казалось, что взрослые, ну, что все знают. На самом деле все знают. И это было очень комфортное состояние.
Шагали люди взрослые вокруг. Маршировали взрослые солдаты. И взрослый перевешивал плакаты. И взрослым был, казалось, даже друг. Вот этот вот период, когда ты очень защищен ощущением, что весь мир, ну, взрослые, они все знают.
Вот очень защищает. Да.
Да, очень защищает. И живешь ты в этой зоне комфорта, и никогда из этой зоны... И дай Бог, то есть многие так и остались с ощущением, что где-то есть знания, вы знаете, вот. А...
И ситуация, момент, я помню у себя момент, когда вдруг постепенно приходит понимание, что взрослых нет, ну что тоже взрослый. Вот, это такое несколько обескураживающее состояние, когда ты понимаешь, что ну, разница в возрасте уже не означает какой-то взрослости, и что ты тоже взрослый, и... Мир в этот момент меняется.
Но врач узнал я горе и беду неповторимой боли и утраты, и утешая, был я виноватым за то, что люди утешения ждут. Один как врач, я искал ответы. А за ответом вновь и вновь вопрос. Там это было через 15 лет, страданию не солжешь, готов я заполнение анкеты. Вот, мне кажется, вот когда подходишь к человеку старшему, он же больше прожил. И неважно уже, что он говорит, но хочется от него получить, ну вот приобщиться к этой, к этому его опыту. Угу. Как умеешь. Глазом, ухом, слухом. Вот. Я почему-то сейчас, я не знаю, по-моему, про это разговаривал, я вспомнил ситуацию. У меня пальто, ты помнишь, с длинными пуговицами был, капюшон такой.
Я его носил потом уже.
Я боялся, что у него пуговицы оторвутся в автобусе. И поэтому на каждой остановке я из автобуса выходил, всех пропускал и последним заходил. Выходил с задней площадки, всех пропускал, последним выходил. В любой давке. Так я сохранил эти пуговицы.
Я в детстве тебя смотрел, потом всю жизнь так делал. А это как-то вот в чем дело, да?
Да, секундочку. Да, секундочку. Вот пуговицы, да? И вот я один раз захожу, ситуацию на всю жизнь запомнил. Передо мной зашла старушка, лет 83. Вот такой круглый блин, лучистый, сразу задние, помните задние места?
Лицо,
да, вот такой блин, улыбающийся, как солнышко. Вот, как твоя бабушка, но как-то так, бабушка мне ближе, а это все-таки незнакомый человек, она скорее из сказки, вот, когда сказочница рассказывает. И она зашла, и сразу с двух задних мест в давке, с этой стороны, из-за барьера, встал кто-то, девушка, мужчина, я не помню. С той стороны, ей уступили место сразу два человека в давке. Она говорит, да нет, мне всего две остановки, осталось стоять в своей 80. Но в этот же момент с передней площадки вошел мужик лет 70-74, а там впереди, за вот этим барьером, двух пионеров с ранцами запихнули за этот барьер на одно сиденье, чтобы они там сидели и, ну как... Ну, не мешали в давке.
По дороге,
не мешали, да. И заходит этот вот мужчина и сразу в крик. Какая молодежь пошла. Молодые люди с пионерскими галстуками, а здесь сели, а старика не пустят. И вот я думаю, кто же правду мне рассказывает о жизни? Если жизнь такая, как он говорит, и все кругом гады, он со своей 74 года это нажил. Но ведь значит, жизнь дерьмо, так в такой жизни жить не хочется. А если... И люди вокруг него напряжены. Пионеров он вытолкал ко всеобщему неудобству. Туда пионеры, ну, застеснялись, они ему уступили место, как могли. От этого в автобусе стало только с их ранцами неудобнее. А вот кто прав? Он? Или вот эта бабушка, которая вся лучится, и если жизнь, как она видит, и ведь жизнь ей поворачивается совсем другой, другим, и она зашла с задней, а не с передней
кольцей. Чем так удивительно, ведь...
Вот очень, одну секунду прямо. Вот когда звонит человек, который говорит, что он 40 лет назад встретился, вообще 40 лет назад я его выгнал из кабинета, вот, как бездельника. Так вот, претендующего на что-то не то. Так вот, ну, 40 лет, значит, человек давно когда-то жил, да? Значит, хочется, чтобы он вот, вот на всю Самару, чтобы он в передачу внес не свою претенциозность, а чтобы он в передачу внес, ну, какой-то свой опыт открытия про жизнь. Ведь человек настолько зрел, насколько он знает о счастье больше, чем вчера. Возраст твой, какое твое время, твой возраст самый счастливый, то есть время твое счастливое. Если ты назовешь детство, значит, там и остался. Если это самое счастливое время вот сейчас, значит, ты вот сегодня живешь. Вот, так что очень хотелось, мы на каком-то месте,
да,
он нас перебил на каком-то...
Критерий, мне кажется, вот у меня, чем интереснее тебе становится, тем, может быть, ну, можно сказать, ты больше, глубже входишь в жизнь. Тут племянник Данил, он занимается на скрипке, и в какой-то момент это, ну, же ноты, да, и, ну, я ему просто сказал, что ты попробуй играть музыку и там, ну, изучать, что происходит, рассказывать. И в один момент с каждым разом, он каждый раз снова, ну, играет произведение, и вдруг появляется больше для него деталей. И второй час занятия ему уже легче, чем первые 15 минут. Потому что первые 15 минут он еще, ну, не вошел. Ему
он не появился относительно
он
того, что делает.
Он не появился относительно того, что... делает. Да, то есть здесь.
То есть, когда есть, я могу, я противопоставлен ситуации, я начинаю с ней взаимодействовать. Когда меня еще нет, и ситуации нет. Будь то книжка, будь то Библия, книга, будь то музыка.
Причем это состояние, когда тебя еще нет, я сейчас как-то у меня сырил с группы, начинаю, когда приходишь в группу, садишься в круг. в своей группе. Первое, я много лет веду группы, и первое, что я переживаю, это я переживаю, что я-то ведь ничего не приготовил, что сказать сейчас. У меня нет, я не знаю, что вот сейчас будет в следующий момент. И в этот момент мне становится тревожно. И вот, я уже знаю, что его нужно проживать, этот момент, и тогда что-то будет появляться. Если прийти с некой заготовкой, то не будет какого-то контакта. Вот. И ведь, наверное, в жизни, в жизни мужчины тоже бывают такие моменты, когда у тебя. Ты себя не ощущаешь, не замечаешь, тебя нет. Ты забылся, потерялся. И вот. И, наверное, может быть, они как-то связаны.
Еще бывает момент, когда ты.
Поэтому неизбежно начинаешь говорить: люби меня, люби.
Бывает момент, когда боишься, что тебе женщина, твоя, неинтересна сейчас. Вот ты боишься этого состояния. И тогда прибегаешь к этой заготовке.
Ой, можно к этому присоединиться? Ты столько раз ошибался, что ты боишься, ты столько раз бывал влюблен, что ты боишься, что и здесь раз, и в этот раз, ты самого себя боишься, что и в этот раз ты подведешь человека, что ты и в этот раз обманешь невольно. Ты боишься. Боишься, что этот человек так себя поведет, что ты потеряешь к нему интерес, когда он есть, и ты его потеряешь. Из этого очень много, я на этом страхе очень много лишнего сделал в жизни, потому что боясь, что жена, ведя себя не в соответствии с моей концепцией, она потеряет вот то отношение, я люблю эту женщину, так вот, потеряет то отношение, которое у меня есть, она его износит. И вот решиться предоставить ей возможность потерять, и потом обнаружить, что в ее неправильном, постоянно неправильном поведении смысла гораздо больше, чем во всем, что я придумал. И дальше ты вдруг понимаешь, что ты сам ведешь ведь себя по отношению к ней тоже, с ее точек зрения, неправильно. Неправильно, непредсказуемо. И это ты знаешь, как ты себя ведешь, и это ты можешь оправдать своей жизнью. Если она боится, то она это не примет. Я помню, когда жена закончила институт, теща бросилась мне на шею, сказала, я уж не чаяла, что она... закончить. То есть я загрузил там жену тем, чем можно, дети уже, то есть Машка уже есть, жили мы самостоятельно, помощи от родителей не принимали. Теща в это время увидела, что, несмотря на то, что я все время веду себя каким-то алогичным образом, что на меня можно положиться, что я все время выход, результат оказывается живой. Мы так открываем для того, чтобы согласиться, открыть. Надо преодолеть, ты сейчас сказал очень важную вещь. Надо преодолеть этот свой страх, что ты не любишь или что ты разлюбишь. Надо преодолеть свой страх, что другой сумеет, не сумеет удержать твою любовь, особенно когда у тебя есть уже опыт, что от всех до этой женщины ты как колобок ушел. Да? Вот, то есть здесь очень какая-то интересная.
Вот это самое тревожное, вот это допустить момент неизвестности, где то, что, если я беспокоюсь, боюсь, что я ее не люблю, да, то если не начать гасить себе это беспокойство, а отпустить и просто жить своей жизнью, а дальше, то есть поверить не в вас самих, а просто в жизнь как таковую, что
В этой ситуации, происходит. По крайней мере, появляется состояние, в котором ты понимаешь, что проблемы-то есть у тебя, вопросы есть какие-то у тебя. Это не связано с ее неправильным поведением, а у тебя есть какие-то вопросы.
Меня сегодня покоробила одна реплика Ля-Ля. Помните Ля-Ля, которая была в передаче? Она говорит, здесь даже некоторые вещи были для меня неожиданны. Я как-то, Ля-Ля живая, и вдруг... Как-то неожиданно. Мне хотелось спросить, а что все остальное в жизни для тебя ожиданно, и вообще жизнь тебя ожидана? Нам ведь надо согласиться жить с этой непредсказуемой, неожиданной жизнью, где, если ты живешь с человеком, раздели, оставь его риски ему. Согласись, чтобы у него была возможность. Ведь если ты ведешь себя таким образом, что ты свою любовь гарантируешь своей женщине, то женщина начнет стареть, потому что ей гарантировано, мотива для инициативы нет, мотива для жизни нет. Есть одни претензии, которые не сбываются. А если ты живешь такой, какой есть, то интуитивно есть ощущение, что отношения существуют, пока они существуют. Если я соглашусь, что моя жена мне должна быть женой, то я бы уже давно был бы стариком. А так я понимаю, что жена не моя, а сама своя. И тогда, а если она мне, одно дело, что она мне скажет какие-то приятные слова, Бог с ними, а другое дело, что я поверю в эти слова, или она будет для меня вот создавать какую-то ситуацию, я не понимаю, как бы ни вела моя жена себя, как бы ни вела проблема, неожиданно, нелогично, неправильно, она сохраняет отношения, она сохраняет положение человека, удивительнее которого для меня, ну, женщины, которого нет, непредсказуемее нет, насыщеннее нет.
Вы сейчас вот вы говорите про веру в текст, а вот я сейчас вспомнил, что ведь очень часто отношения между мужчиной и женщиной выясняются на уровне текста. То есть, сказал, ты же мне сказал, что ты меня любишь. Что за хрень теперь происходит? Ты же сказала, или ты мне сказал, что ты меня любишь, женщина мужчине говорит. Вот, и сейчас мне подумалось, ведь отношения женщины, это ведь между мужчинами отношениями, там, мужик сказал, мужик сделал. А тут совершенно какая-то другая система координат существует.
Евтушенко говорит, любовь не обещание. Помните, да? А Бунин говорит, ведь у женщины прошлого нет, разлюбила и стала чужой. В этих замечательных стихах, которые кончают словами «хорошо бы собаку купить», вот, разлюбила и стала чужой. Если мы согласились жить не в договорных отношениях, то мы уже дальше не соскучимся. Нету тогда вот этого, что в одну норку и мышки надъедает бегать. Потому что мы не создаем себе якобы понятные ситуации, якобы известные, якобы гарантированные. Понимаешь, что брак – это сообщение обществу.
Да, это сообщение.
Это просто усложнение отношений внутри. Это некоторые проблемы возникают у тебя, потому что вот ты начинаешь беспокоиться, а вдруг ты разлюбишь, а то ты еще там, ты не беспокоился, ты тянулся к человеку и очень хотел к нему, а теперь ты начал беспокоиться, как бы он тебя не потерял. Вот. Что это сообщение в гостинице, где вы можете поселиться вместе, что это не имеет, что это усложняет отношения, а не облегчает их. И это гарантирует некоторые гарантии общественной поддержки, дает, что это гарантирует более надежное существование ребенку, хотя самым надежным является вот то, что эти два человека умеют удержать друг друга рядом своей жизнью. Но
насколько я знаю, из своей ситуации, отношения внутри текстов на самом деле никак не движутся, потому что я говорю, да, обычно, и абсолютно так вот, как вы сказали, Андрей Ильич, может так происходить, что, подожди, ты мне сказал сейчас 2 минуты, что ты меня не любишь, а теперь ты мне говоришь, что я тебя люблю, я не понимаю, о чем ты говоришь. А я в этот момент воспринимаю ее реплику вероломной, потому что я все это время говорю текст, а к ней отношусь не как к своду правил и текстов, я отношусь к ее движению. И вдруг понимаю, что все, а в действительности, мне кажется, все вопросы в жизни, решаются каким-то естественным путем, не нужно через голову прыгать. Например, в какой-то момент просто вот можно пойти и лечь спать. Лечь спать, просто остаться здесь. Или сесть и начать смотреть в окно, то есть какими-то...
Прости, я боюсь забыть. Какая-то передача о конфликте любящих друг друга людей, где они верят, что этот конфликт твой ненависть. Mm-hmm. И мне на него отзыв посылают. Но с человеком, который тебе безразличен, даже и конфликтовать не хочется. Это mm-hmm. отзыв на телепередачу. Mm-hmm. То есть понятно, что конфликт... проявление необходимости друг в друге. Хоть болью, ты плачешь, я спокоен. Хоть болью вызвать какое-то отношение.
Да, я замечал, что в какой-то... я слышу, что разговор, например, бессмысленный, много смысла...
Сейчас хочется этой репликой воспользоваться. По-моему, мы перенапрягли тему, и можно ее сменить. Как вы сейчас смотрите, а то разговор уже станет
бессмысленным. Когда вскроется Волга?
Что, не вскрылось еще?
Вот Андрей даже говорит, что еще нет, да?
Я сегодня около Волги стоял и наблюдал. Вот. И Волга не вскрылась, но вскроется, мне кажется, послезавтра или в понедельник.
Вообще у меня тут забавные переживания. я въехал, там кто-то прорыл около моего гаража, чтобы уходил ручей, и прорыл большую траншею, там метров 40,
сантиметров
40 глубина. А я не знал, я ночью ехал с работы, я так, чтобы прорыть муслеку быстрее, я туда въехал, как обычно, и сел. Ну, дальше там вытаскивали, помогали, еще что-то. И меня очень тяготило, что здесь вот столько снега. На следующий день я там сколол это лед, и там, и там, и там. И вдруг на градуснике 8 градусов.
Тепла.
Ну да. И у меня ощущение, как будто меня обокрали. У меня ощущение, я тяготился этой затянувшейся весной или затянувшейся зимой. А вдруг тут сразу вот весна, да я к ней не готов. Вот как-то вдруг сразу в 2 дня...
Да, у меня похоже, я все это время готовился к весне и ждал весну, это вдруг потекло, и что-то как-то очень быстро.
Но, люди, вы мне зубы не заговариваете. И вернемся к теме передачи. Мне сегодня вот о чем хотелось поговорить и чем хочется поделиться. Сидят несколько праведниц в кабинете, которые ведут себя, красивые девочки, ну что значит девочки, там далеко за 30, уже дети, но главное их достоинство, что они верные жены, и за это мужья им все должны. А мужья, естественно, не очень правильно себя ведут. И там есть проблемы с детьми, там есть проблемы, там много всяческих проблем с собственным здоровьем, все у них хорошо, но только их трясет от этой самой жизни. И я спросил у женщины, вы понимаете вот технологию, когда ты возвращаешь в детство, для того, чтобы найти оттуда там ресурсы, живые, непосредственные, я спрашиваю, вы помните, когда я играла, когда играли в больницу в детстве с мальчиками?
Больничку.
Больничку, да, это называется.
Вот. А я не играла. Вторая, я не играла. И сидит вдруг женщина, да, я говорю, ну вы помните, когда вот раздевались перед мальчиками? Мы не раздевались, ну я не раздевался, а кабинет, психотерапевтический кабинет. А там напротив сидит женщина. Нет, а я этого нахлебалась, они систематически с нас снимали.
Угу.
И вдруг выплыла очень важная тема. Как только она сказала, что с них снимали, ну вот потому что там не играли, многие просто забывают, и неважно. А как только я вдруг... Получилось в тот момент, когда она сказала, что они снимали... А ты зачем в этом участвовал? Тебя ведь не насиловали там, ты была маленькая. Как только она сказала, они снимали, она в это время отказалась от самой себя, от той, которая вызывала это побуждение от мужчин.
Подождите, забегать вперед,
Андрей Дмитриевич. Было состояние, которое вызывало у мальчиков интерес. Ну, вы знаете, маленькие дети сидят на горшках в этом самом, в яслях, и девочки рассматривают гораздо чаще, чем мальчики. Если вы помните фильм «Дура», девочки там все разговаривают, а мальчик на горшке припрыгивает. Их, посмотрите, этот мультик есть замечательный. Мультик. Девочки смотрят. И в реальных отношениях девочки как-то начинают эти игры. Ну, по крайней мере, мальчикам, с которыми начинали игры девочки, повезло. Мальчики понимают, что девочка инициативна, что сама выбирает. Мне этого хватило. И вдруг я увидел, что вот тут, не в ее конфликтах с мамой, не в ее конфликтах с папой, а вот тут, когда она сказала, что это они снимали с нее что-то, раннее детство, что она этого и с отвращением, дальше она с отвращением относится
это
ко всем
мужчинам. Она уже сказала, так это в каком возрасте?
Она сказала взрослая сейчас, сказала. Когда ей там, у нее уже, когда уже дочери, то есть лет 10, я уже не знаю.
Она не помнит себя, она же в это время
живет. Дальше она с этого момента, она живет в той версии, что все мужики гады пристают. Что вот та, которая она пристает, а это же не она, значит, та плохая.
Здесь мне...
Дайте секунду, я все-таки продолжу. И я стал спрашивать в кабинете. Уж прямо вот так заходит женщина, неестественно ведущая себя. Ну, кабинет, к обстановке кабинета люди готовы. Я спрашиваю, в каком возрасте мальчик вас впервые потрогал без вашей просьбы? Ну, лет в 6.
каком возрасте? Ну, лет в 12, лет ну, вот в 14. И все говорят о том, что это мальчик такой плохой, да, а они тут вообще ни при чем. В этот момент, вот этот вот первый, мне сегодня хотелось вот поговорить об этом, ведь все наши проблемы, это где-то перевели стрелку. Вот жил живой человек, чувствовал себя, он был. Все, что с ним происходило, происходило с ним. Одна из женщин говорит, у меня с точностью да наоборот, просто мне очень хотелось, чтобы мальчик меня потрогал. А он так долго не догадывался. И у нее нет вот этих вот
другая
проблем.
Система, координат, другой мир.
Вот все эти сейчас, женщины, я... которые говорят, что он меня, все они не чувствуют себя ниже пояса.
Это интересно, я сейчас читал...
Все они относятся к происходящему как к грязи. Все они привлекают, потому что не контролируют себя. То есть кокетничают, не готовые к ответу. Они ходят красивенькими, а если ты на это отзовешься, то ты всем одного и того же нужен. Что ты хотел сказать?
Я просто тут остановил ассоциацию. Я сейчас читал «Обрыв» Гончарова, и там это 19-18 век. Проявление желаний со стороны женщины, это же могло обернуться для нее трагедией. То есть это просто проявление желаний, даже не поступок какой-то, а неосторожное слово.
Что ты хочешь сказать?
Ну, то есть, ведь у этого, ну, у того, что, о чем ты говоришь, это уже очень долгая традиция.
Да, есть. Да, то есть это традиция, простите, пожалуйста, это традиция времен непорочного зачатия.
Ну, это же...
Это традиция со времен Ветхого Завета, когда яблоко сорвала женщина. Что такое сорвала яблоко? Если быть перевести, проявила свою инициативу.
У нас здесь она...
Проявила свою инициативу, и получается, что она ещё диада. Благодаря этому все наши беды. От того, как ты выберешь свое отношение к женской инициативе, и как она выберет. Получается, что понятно, и у меня в книжке вот, и в последней, это отдельная глава, «Бесчеловечные идеалы человечества».
Мне кажется, здесь значимым то, что есть одни люди, которые с этой традицией существуют, которые свободу не потеряли, которые
в момент этого открыли, не то, что их грязно потрогали, а открыли, что они это чем-то вызвали и присвоили себе поступок.
У них осталась свобода себя вести.
Да, и мир, и мужчины чисты, ведь от природы создано, что мужчина тянется к женщине. И женщины, вызывающие эту тягу, чисты, и ты грешна. Ты этот шаг сделала, потому что ты так хочешь, а не потому что это правильно.
А другой человек заплатил за то, что он, ну, вот такой хороший остался и такой вот вроде правильный, платит, оказывается, свободой.
Перепутал.
Ощущением тела.
Ради того, чтобы себя чувствовать ангелом на этой помойке, он жизнь превратил в помойку, себя в ангела, женщины плохие, мужчины плохие, хотеть не... И в результате отказался от своего... своей инициативой. В этом живут не только женщины.
Мне кажется, традиция обозначает существование проблемы, существование какого-то закрытого женского поведения. А уже как человек с этой традицией обращается...
Оказывается, мне так кажется, что почти все религии, вот которые существуют вот по эту сторону от Урала, вот, все религии... Они дают тебе целый список запретов.
Да.
Целый список запретов. Я думаю, что в этом есть не только бесчеловечность, но в этом есть очень большая часть. Пока ты маленький и хочешь жить чужим умом, защищенным вот этим вот детством, что взрослые все знают, пока ты такой маленький, ты живешь по этим запретам, их не нарушаешь. Но как только ты нарушил, если ты честный человек, ты замечаешь, что ты уже согрешил, что ты не такой, как эти запреты, а ты другой, ты присвоил. То есть все эти религии представляют тебе возможность согрешить, открыть самого себя как живого и дальше под свою ответственность развиваться в конфликте с тем запретом, который есть, который вчера еще тебя берег от лишних действий. Если ты боишься что-то делать, если тебе нельзя, значит, ты просто не дожил.
Да, 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 да.
У нас осталось очень немного времени.
А сколько у нас осталось?
У нас осталось 2 минуты. Вот, пожалуйста, Миша, что ты хочешь сейчас поговорить о весне, о погоде? Вот за эти 2 минуты, я думаю, что я поставил этот вопрос о переводе стрелки. Вот когда ты столкнулся со своим импульсом, ты либо сказал «я не я, это они», и потерял себя на всю жизнь. Либо ты, все, что с тобой произошло, ты, но это из того, той области. Если ты идешь на красный свет, кому отвечать за то, что ты попадешь под машину тебе? Если ты идешь на зеленый свет, кому отвечать за то, что ты попадешь под машину тебе? А за то, что с тобой произошло в два года, кому отвечать? Не в плане, кто будет на...
Этот есть момент, я понимаю,
а кто будет ходить без ноги?
Все равно себе.
Все равно всегда тебе. И тогда, вот если я... Мы ведь не социальные вопросы обсуждаем. Вот нам звонит человек, и все, он говорит, вы неправильно так говорите. Понятно, что...
Неверную установку даете.
Да. Понятно, что, что в обществе мы разговариваем о том, как создать для человека нужные условия. Но когда ты разговариваешь с психотерапевтом, когда он не может тебе создать другую ситуацию, то вот здесь, если ты сам выбираешь, если это твоя инициатива, если ты в ответе за все, ну то, что у нас в, это, в нашей проме... У тебя появляется сила, потому что своя ноша не тянет. Потому что включается ретикулярная формация, которая всю энергию, которую у тебя есть, собирает на один твой поступок.
Слушайте, есть очень много людей, у которых жизнь, это как будто не своя нос.
Сколько осталось времени? Да, наверное, что ты хотел сказать, Миша?
Ну вот, все говорят, что у нас...
У нас полминутки. Да.
Ну, нет, все, спасибо.
Доброй недели.
Да. Будем ждать, когда Бога вскроется.
И отвечать за все в жизни самим. А что это тебе Волга?
А мне Волга нравится.
А боржи пойдет. Сейчас купаются. Ну, в общем, доброй недели. Всего доброго.
только ты мне.